3. Сюрприз. Неизбежен вопрос. Что я могу сделать для плана? Ничего. Ты не можешь быть лишь препятствием для его реализации. Необходимо обретение технологического спасения.
Выдержки из плана Стрипсов.
Глубина. Ученый конца 20 века до имперской эпохи, некий Ален Аспе, обнаружил, что субатомные частицы взаимодействуют между собой не только мгновенным образом, но и вне зависимости от разделяющих их расстояний. Каждая электронная частичка тотчас же знает, что происходит с другой частичкой на другом конце Вселенной. Вселенная оказалась великой одновременностью, которую, благодаря глубинному приводу Гарольда Крамптона, можно было пересечь, оказавшись в предварительно занесенной в каталог точке галактики. Если, конечно, удавалось рассчитать параметры такой точки. Экстраполяция данных прыжка была не единственным ограничением. В зависимости от массы корабля и мощности глубинного привода, а также таких данных, как параметры переменных векторов или гистерезис, использовавший прыжковую экстраполяцию корабль мог позволить себе прыжок в радиусе всего лишь нескольких световых лет, не рискуя исчезнуть в космической бездне. Любая малейшая ошибка в расчетах могла отбросить его за миллионы или триллионы километров от цели, тем самым обрекая на гибель во вселенской пустоте. Поэтому в имперскую эпоху, когда галактикой правила Старая Империя, называвшаяся тогда не Старой, а Галактической Империей, беспилотные зонды с глубинным микроприводом засевали межзвездное пространство семенами локационных буев, оборудованных глубинными передатчиками, которые позволяли более дальние прыжки, хотя не превосходившие 15 световых лет. Соответственно, чтобы пролететь через всю галактику, имевшую в поперечнике около 120 тысяч световых лет, теоретически требовалось совершить 8 тысяч прыжков по 15 световых лет каждый, хотя физически, учитывая материальные ограничения и необходимость заряжать реактор, это было невозможно. Так или иначе, галактика постепенно каталогизировалась, хотя разумнее было бы говорить, что ее покрыла сеть соединенных между собой точек. Вряд ли стоило считать ее точной картой. Настолько огромным было разделявшее точки расстояние. Но чтобы создать даже такую сеть, человечеству пришлось дожидаться рождения Крамптона, который показал, как совершить прыжок через таинственное пространство, находившееся одновременно во Вселенной и за ее пределами. Прыжок через глубину. На ленточке не было ни единой живой души. Выдернув корабль из глубины, глубинный привод медленно угасал, уступая место остальным навигационным системам, получавшим питание от реактора. Символ глубинного привода, двойной круг, все слабее мигал в уголках экранов, пока, наконец, не исчез полностью. Корабль разгонялся до половины скорости света, постоянно отслеживая перегрузку, которую уравновешивали антигравитоны. Компьютерное сердце ленточки с тихим жужжанием перерабатывало данные, считывая их с модулей и кристаллов памяти. Мозг сердца, небольшой нейронный генокомпьютер предпоследнего поколения, двукратно тестировал все системы корабля. Лишь проведя все необходимые расчеты, он принял решение о подаче на борт кислородно-азотной смеси и воскрешении экипажа. Слово «воскрешение» заменило пробуждение после того, как человечество уже поняло, что глубину можно безопасно преодолеть лишь благодаря стазису. В отличие от использовавшегося ранее анабиоза, стазис не замораживал организм, но вводил его в воистину шрёдингеровское подвешенное состояние, когда, подобно знаменитому запертому в ящике коту, жившего в доимперские времена физика, человек в состоянии стазиса не был ни жив, ни мертв, пребывая в итоге в полной безопасности. И хотя иногда все же употреблялись слова вроде «пробуждение» или «выход из стазиса», все прекрасно понимали, что речь идет о чем-то значительно более глубоком. Производством позволявшего войти в это состояние наркотика, который называли гасителем, стазисом или белой плесенью, по цвету планеты, откуда его доставляли, занимался исключительно научный клан. Естественно, пытались искать и другие решения. В конце концов, бессознательного состояния можно достичь множеством способов. Однако еще во времена Старой Империи стало ясно, что усыпленный или замороженный мозг может воспринимать данные даже вопреки собственной воле, а данные эти могут рано или поздно привести к безумию и смерти, ибо пребывание в глубине в сознании вызывало не до конца объясненный прогрессирующий распад нейронных связей. Итогом становилась неизбежная смерть мозга. А предшествовавшему ей состоянию могли позавидовать продвинутые шизофреники и психопаты. Судя по историческим сведениям, лишь машины, когда этого часть иных, могли беспрепятственно преодолевать глубину, что в конце машинной войны едва не привело к вымиранию человечества. Многие заплатили смертью за знание о том, что корабли машин способны реагировать сразу же после появления из глубины. Человечеству уже требовался стазис, так что было решено, что расстояние и время, необходимые для полета сквозь глубину, определяются не только объемом энергии, поставляемой реактором глубинному приводу или тоннажем самого корабля, но и количеством требовавшегося для этого наркотика, доза которого, рассчитанные сердцем, позволяли совершить полет без послеглубинных осложнений. Пинслип ожила первой. Так было всегда. Насколько она себя помнила, ей требовались самые маленькие дозы гасителя, а процесс воскрешения происходил у нее почти мгновенно. Когда-то, еще во времена учебы, кто-то угостил ее нелегально добытой дозой разведенного стазиса, после чего она тут же свалилась и пришлось вызывать реанимационную бригаду. Случившееся нисколько не способствовало ее будущей карьере астролокатора и обошлось в немало дополнительно оплаченных сессий ПСП или подготовительной стазис-программы, которую ей пришлось пройти, чтобы попасть хоть на какой-нибудь корабль с глубинным приводом. Время показало, что расходы окупились с лихвой. Она лежала на разложенном в стазис-навигаторской кресле, не шевелясь. Единственным ее движением стало поднятие век. Далеко не каждому капитану было по нраву, когда кто-то из команды воскресал раньше него. Она мысленно отсчитывала секунды. Одну, вторую, третью. А дойдя до пятой, услышала кашель первого пилота Эрин Хакль.
«Никак не привыкну к этому дерьму», —
заявила Эрин, хлопая по кнопке, переводившей кресло в сидящее положение.
«Кто-нибудь уже тут?» «Да», —
прошептала Вайс, тоже поднимая спинку кресла.
«Отлично. Найди мне локационный буй». «Так точно».
«Я пошел к сердцу», — хрипло проговорил только что воскресший Хаб. «Что с капитаном?»
«Пока как кот в ящике».
«Вы даже шутить способны», — удивился месье, слезая с кресла. Толстый механик потянулся и судорожно закашлялся. «Как очнется, скажите ему, что я пошел взглянуть на реактор».
«Погодите», — возразил доктор Гарпаго, выбираясь из кресла и подходя к Миртону.
«Капитан уже с нами. Еще немного, и все».
Он нажал кнопку пробуждения на панели управления стазисом сбоку капитанского кресла.
«Буй 736В, пограничная зона системы Гадес», — начала зачитывать Вайс. «Три возможных пути подхода к станции Гадес-Сигма».
«Каков уровень безопасности корабля?» — хрипло спросил Грюнвальд.
Эрин машинально бросила взгляд через плечо. Миртон в самом деле уже неуклюже сидел в кресле, словно воскрес не после них, а до.
«Желтый», — ответила Пинслип. «Редкие системные патрули. Возможно, преступная активность».
«Пираты?»
— поинтересовался мсье, подходя к ведущей на нижнюю палубу лесенки.
«Гадес — шахтерская планета в первой зоне внешних систем», — — объяснил Грюнвальд. «А там, где есть шанс на добычу, появляются и пираты. Особенно, если речь идет о каком-нибудь мелком герцогстве. Месье, разрешаю спуститься в машинное отделение. Глянь, что там с реактором».
«Благодарствую».
«Хакль, выбираем путь В. Час управляемого полета, затем пилотирование возьмет на себя наш кастрированный скин. Вайз, тщательно проверь системную карту. Не хочу никаких сюрпризов, кроме ожидаемого».
«Ожидаемого?» — переспросила Хакль.
Миртон пожал плечами. «Возможно, нас ждет скромная встреча». Он повернулся в кресле. «В окрестностях станции. Хаб, слышишь меня?»
«Четко и ясно», — протрещало в динамике.
«Что говорит сердце?»
«Подтверждает удачный прыжок и готовность всех систем. Отчетливо ощущается послеглубинная волна».
«Пусть так и остается. Проверь автоматику верхней палубы, особенно связь с боевой рубкой. В случае каких-либо неприятностей будем обороняться тем, что есть, пока не найду специалиста по оружию. Доктор Гарпаго?»
«Да».
«Кофе». Проверяя запорные вентили с фонариком в зубах, месье думал о Пинслип Вайз. К женщинам он относился достаточно просто. Он их покупал. Изображавших из себя дам певиц-андрогинов, черных полногрудых злюк и худых, как щепки бывших любительниц генотрансформаторов, обычных ленивых шлюх с захолустных шахтерских верфей и странно напуганных сисястых обитательниц немногочисленных сельскохозяйственных планет Альянса, вонявших скотиной, сеном и страхом. Но ни одна из них не подействовала на него так, как миниатюрная, похожая на девочку-подростка Вайз. Эрин Хакль он не удостоил даже взглядом. За парсек было видно, что она из бывших военных, а подобные бабы обычно лежали в постели как бревно. Да, симпатично, с небольшой, хоть и торчащей грудью, но один лишь вид военной формы отбивал у него всякую охоту. Плюс еще светлые волосы, завязанные в какой-то солдатский конский хвост. Хакль наверняка даже спала в форме, для надежности засунув себе между ног снятые с мундира нашивки. В этом он не сомневался. Пинслип — совсем другое дело. Она выглядела столь слабой и эфемерной, что ее хотелось просто придушить. В отличие от светловолосой Эрин, у нее были длинные, черные с фиолетовым отливом волосы. Отчего-то она вызывала у месье ассоциации с неким талисманом, дающим немедленное и беспроблемное наслаждение. От нее исходил свежий, не вполне понятного происхождения запах, вызывавший у него болезненную, мучительную эрекцию. К тому же она носила короткое, обтягивающее изящный задик платье. Платье. Последнее он видел, пожалуй, разве что в каком-то засранном музее. Средневековое одеяние до имперских времен вызывало у него еще большее желание. Именно из-за нее он решился на этот контракт. В запасе у него имелось еще три варианта. Окрестные системы не предлагали особого выбора. Но когда он пришел на встречу с доктором и увидел Вайс, его перестало интересовать плата или возможность устроиться на фрегат герцогства Хьюстон. Автоматически подписав контракт, он позволил внести свои данные в потоковую торговую систему Альянса. Капкан захлопнулся, и теперь каждый потенциальный работодатель будет смотреть на историю его трудоустройства через призму корабля, на которую он нанялся из-за зудевшего члена.
«Я должен ее заполучить», — подумал он тогда, — «и заполучу».
Пинслип Вайз предстояло близко познакомиться с месье, намного ближе, чем она могла предположить. Можно даже сказать, познать его во всех смыслах, и притом неоднократно. Но с данным конкретным мотыльком вряд ли все получилось бы легко и просто.
Он видел, как она на него смотрит. Словно на пустое место видели жирный грубоватый силуэт закопченного бортмеханика. Но все наверняка должно было стать иначе. И, может быть, уже скоро. Корабль был не слишком велик, но вполне достаточно, чтобы почувствовать себя одиноким. А он, мсье, позаботится о том, чтобы раз и навсегда покончить с одиночеством. Как следует ее придушить, овладеть ею. А потом... Он вынул изо рта фонарик. Мысли мешали ему работать, и он немного подождал, пока видение ослабнет, сменившись монотонным шумом машинного отделения корабля.
«Главное — спокойствие», — решил он и снова засунул фонарик в зубы.
Пока Хакли и Вайз занимались коррекцией траектории корабля, Хаб успел узнать много интересного. Сердце, с которым он уже успел подружиться, напоминало формой срезанный у основания шар, внутри которого он сейчас находился. Вокруг мигали информировавшие о состоянии систем огоньки и теснились лесенки клавиатур. Танский сидел внутри сферы, словно старый отощавший паук, высасывавший живительные соки из потоков данных. Он развернул свою паутину, цепляясь к черным шкафчикам компьютерных и генокомпьютерных подсистем, в большинстве своем исполнявших роль банков резервной памяти для самого сердца, оборудованного блокировкой искусственного интеллекта, как того требовал Альянс, и скрывавшегося за простым кинескопным экраном, расположенным под изобиловавшей кнопками контактной консолью. Хаб решил, что сердце корабля должно стать и его сердцем. Лишь тогда он сможет погрузиться в полную покоя и стабильность и тишину. Тишину, полную свободы. Разве любым королевством не правили на самом деле маги? А он, Хаб Танский, был могущественным магом, вооруженным миллионами микроскопических магических книг. Да, это сравнение особенно ему нравилось. Маг за спиной короля, человек за занавеской, Хаб, сотканный из тени. Ему требовалось только знать. Увы, знание было ему недоступно. Сперва он не понял, что происходит. Да, у него имелся доступ ко всему, но, по сути, этот доступ на уровне пользователя ничего ему не давал, не позволяя войти в ключевые данные. Кубики были уже расставлены, и он мог прогуливаться по образованному ими лабиринту, но не мог ничего построить сам. Некоторые здания были заперты и даже забиты досками, а часть их украшали раздражающие надписи. «Информация только для капитана. Свяжитесь с администратором. Введите капитанский пароль доступа». Подобным образом защитить систему никто не мог. Это было не только невозможно, но и оскорбительно. Как долго ему удастся шарить в аортах сердца, оставаясь незамеченным? Пациент оказался весьма искушенным, но и он, Хаб Танский, был опытным хирургом. Что, однако, в состоянии сделать хирург без согласия больного? Что он сможет сделать, столкнувшись со столь печальным отсутствием доверия? Это пугало его и тревожило. Отсутствие доверия было для него чем-то новым и весьма неприятным. «Импринт», — вспомнил он. Гарпаго во время подписания контракта говорил что-то о том, что капитан будет находиться в состоянии импринта с кораблем. «Не может быть! И тем не менее...» Полное слияние с кораблем, побочный эффект попыток преобразовать человека, который проделывали над людьми машины. Но это было тысячелетия назад, в конце войны. Хабу доводилось считать самое большее о двух подтвержденных случаях за последние 200 лет, да и те воспринимались скорее как легенда или диковинка. Как такое вообще возможно? Удобнее устроившись в своем паучьем коконе, Танский начал нервно вводить очередные бесполезные команды. Сигнал, объявленный Миртоном скромной встречи, появился на мониторах чуть меньше, чем через 13 часов. Его услышал доктор Гарпаго, сидевший в своей каюте после только что принятой дозы успокаивающего тело и душу когнитика, запрещенного в большинстве цивилизованных систем. Его услышала Пин, подумав, не очередной ли это симптом окружавшего корабль странного холода. Его услышали сидевшая за приборами прыгуна Эрин и трудившийся в машинном отделении месье. Услышал его и стучавший по клавишам хаб Тански. Услышал сигналы Миртон Грюнвальд. Капитан Ленточки лежал на удобной кушетке, держа в руке стакан с выпивкой и нажимая кнопку голопульта. В центре каюты появлялся голубоватый светящийся силуэт женщины, которая произносила два слова, улыбалась и исчезала, после чего Грюнвальд снова нажимал кнопку, и представление повторялось сначала.
«Хватит, Миртон!» — говорила голографическая женщина. «Хватит, Миртон!»
«Сама знаешь, не могу», — отвечал он.
«Хватит, Миртон!» — повторила она, но картинка уже дрожала, искаженная вибрацией сигнала о приближении ленточки к некоему космическому объекту.
«Могу сказать одно», — заявил Миртон, выключая голос. «У тебя получается все лучше и лучше». Женщина улыбнулась и пропала.